Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Рубль утром 9 августа продолжил падать по отношению к доллару и евро на открытии торгов в четверг. Потом отыграл часть падения. Подешевели акции Аэрофлота и Сбербанка. Наличный доллар за сутки подорожал на 1,5-2 рубля, а евро на 1,5-2,5. Такова цена угрозы новых американских санкций. Самое время понять, устойчива ли система Владимира Путина, как тратятся деньги федерального и региональных бюджетов. В студии «Радио Свобода» эконом-географ профессор Наталья Зубаревич и юрист и политик, участник подмосковных выборов Борис Надеждин. Ну, раз мы лицом к событию, остается только спрашивать сначала об актуальном. Как на уровне жизни населения России, на ее экономику повлияют вот эти ожидаемые санкции или ожидания санкций? Борис Борисович, что вы скажете? Страхи велики?
Ну, там как бы, ну, там два класса санкций, возможно. Не факт, что все введут, но уже рынки приготовились. Первый касается банковской системы, там операции с долларами, там всяких историй. Именно это повлияло на курс, который, так мягко скажу, подскочил доллара, да, до уровня там несколько месяцев назад. А курс доллара, он, ну, как бы вот следующим образом влияет, на цены в первую очередь влияет, потому что, к сожалению, значительная часть товаров, которые даже как бы в России производятся, уж про экспорт не говорю, а те, кто их производит, очень много используют всевозможные комплектующие, сырье, технологии, которые покупаются, собственно, за доллары. Соответственно, цены вырастут. Насколько они вырастут, будет зависеть сильно от того, значит, насколько все-таки, как сыграет рубль, там пока сказать трудно, но вот из того, что я читал, если первый слой санкций будет введен, то, ну, масштаб падения рубля может быть там 10-15%. Соответственно, цены вырастут в меньшем объеме, но не на 1%, видимо, больше.
Угу. Наталья Васильевна, ну вот перечисляют там ограничительные меры, что они затронут высокотехнологичные сферы, электронику, коммуникации, лазеры, сенсоры, продвинутые технологии переработки нефти и газа. И могут быть санкции по сокращению внешней торговли. Вот если посмотреть по вашей специальности в региональном разрезе, какие-то регионы существенно могут пострадать? Я не знаю, ну, нефтедобывающие, например, или вообще никакого влияния здесь нет?
Ну, во-первых, выиграет федеральный бюджет, потому что нефть и остальная экспортная продукция, она считается по долларовому курсу к рублю.
Так, девальвация полезна, да?
Но федеральный бюджет получит больше денег, это совершенно точно. Так. Регионы, они по нефтяным ценам, почти никто вообще не живет, не связан. У нас есть два субъекта – Сахалин и Ненецкий автономный округ, где есть соглашение о разделе продукции, и там связаны это выплаты, все связаны именно с долларовой, рубль-доллар. Да? Поэтому там, знаете так, у медали не бывает одной стороны. Кто-то выиграет, кто-то проиграет, экспортеры не проиграют.
А технологии?
А их уже стукнули по голове 2-процентными пунктами дополнительного НДСа. Это ведь нагрузка не на экспортеров. Экспортерам, кто не знает, НДС возмещается. Это нагрузка на более технологичные отрасли переработки дополнительные. Но сейчас еще и возможность покупать уменьшится. Так и уже без этих санкций, в общем, даже Минэкономразвития, самый наш позитивный, да, прогнозист, да? Он сказал, что в следующем году ни роста доходов не будет, ни заметного роста экономики не будет в силу нагрузки дополнительной налоговой и у роста инфляции. Поэтому, ну, еще и это, да, давайте вот я сторонник сначала посмотреть, что таки примут, и они нервные. Понимаете, после 90-х годов с нашим опытом уже перестаешь быть нервным. И очень не советую бежать сегодня в банк и менять по плохому курсу. Ну, погодите несколько дней, может, маленько угомониться.
Ну, то есть поверить Силуанову, который сказал, что мы все под контролем держим,
нет, это паника это не и так далее. Это не так. Я сказала только то, что я сказала. На психозе не покупать, не продавать не надо.
Держать.
Нет, надо немножко оглядеться, а дальше уже думать. А на психозе точно никаких телодвижений делать не надо.
А вот вы сказали про НДС. А какой смысл был его повышать на 2% пункта или на 10% по сути, да? Когда все, собственно, те, кто умеют считать, говорят, что это приведет к замедлению
экономического роста
и к росту цен.
Естественно, рост инфляции и цен. Ну, искали, если мне память не изменяет, боюсь соврать, 800 миллиардов или триллион, ну, около этой суммы, на реализацию указанных проектов, про которых мы еще особо ничего не знаем. То есть деньги уже нашли, а какие конкретно проекты точно будут и в какой последовательности реализованы, мы пока не очень знаем. Это называется сделать заначку, чтобы было.
Так все, значит, получается, то сделать заначку, сделать, там сделать заначку. Вот, Борис Борисович, я слышал, что вот кроме того, чтобы НДС поднять, хотели социальные платежи зато снизить для бизнеса, а ничего не снизили. Получается, что только все портят и портят, так? Как?
Ну, надо сказать прямо, что фискальная нагрузка повышается в стране. Собственно, это из того же ряда мер, что и повышение пенсионного возраста. То есть хочется свести концы с концами. Я напомню, что Путин подписал указ о гигантских совершенно, гигантском увеличении всевозможных социальных выплат. Ну, там много чего. Там
каких?
30 как триллионов раз... каких-то
стоп,
и так далее.
Ничего гигантского, я вас умоляю.
Как гигантское?
30 триллионов – это
нет,
мало?
Нет, я не слышала и не знаю про это ничего, но я могу сказать, что ошибки прошлых майских указов были учтены. Так. Когда было обещано вот это вот повышение зарплат бюджетников, и надорвались все бюджеты субъекта.
Но это мы помним,
и на этот
обсуждали.
Раз, если вы смотрите, указы, касающиеся социальной сферы, это борьба с бедностью, без конкретизации как.
Вот.
Повышение ожидаемой продолжительности жизни. Опять же, ну не очень понятно, какими мерами.
То есть это обещалки?
Нет. Ну почему? И это направление. А вот сколько это будет стоить, поскольку не обозначено? То есть зарплату вы считаете, вот тебе средняя по региону, ты до нее догнал или не догнал? Мифическая, правда,
своими ушами не раз слушал и Силуанова, и
никаких
Медведева, которые говорили, что это там то ли 20, то ли 30
нет,
триллионов,
нет.
Эти цифры звучали,
нет,
которые надо найти,
нет,
в бюджете.
Не соглашусь. Не
нет,
соглашусь.
Можно не соглашаться с цифрой, но что я это слышал своими ушами, я с этим не соглашаться не могу.
У
слышал
нас,
своими ушами.
У нас вся программа на вот это вот... инвестиции, да, из бюджета, она, по-моему, вся эта сумма звучала как, боюсь соврать, но 11 триллионов рублей на период 6 лет. Поэтому ни о каких социальных предстеречь.
Я, собственно, ладно, не будем спорить. Дело не в этом. Дело в том, что приоритеты государства, безусловно, вот те приоритеты, которые объявлены, неважно, какие суммы там, социальные расходы, рост продолжительности жизни,
медицина,
поддержка
значит,
всего, 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 требует огромных дополнительных бюджетных расходов. Это безусловный факт. И именно поэтому государство сейчас и повышает пенсионный возраст, чтобы сбалансировать эту систему, пытается повысить, хотя, на мой взгляд, делает крайне все неправильно. Вот. А именно поэтому повышаются налоги. Да? А как?
Где вот деньги? Я не понимаю, почему государство не может сейчас свести концы с концами, как вы сказали. У вас есть объяснение?
Да, безусловно, потому что сейчас, если вы возьмете уровень дотационности пенсионного фонда, 60% суммы, которая требуется на выплату пенсии, он в целом получает за счет страховых платежей населения. Почти 40% – это трансфер из федерального бюджета.
Так.
Поскольку у нас в ближайшие 5, 7, 10 лет количество пенсионеров будет расти очень быстро, потому что на пенсию выходит многочисленное поколение, Боливар решил, что он выдержать этого не может. И надо как-то балансировать доходы пенсионного фонда и расходы. Способов немного, вы
ограбить знаете.
Но я не выражаюсь такими словами.
А в конце выражаться-то?
Концов, все
по миллиону
страны,
с человека и нормально.
Все страны повышали пенсионный возраст.
Не все, по-разному.
Осталась у нас одна не повысившая, одна на постсоветском пространстве даже, если память не изменяет, это Узбекистан. И они сейчас об этом активно говорят.
Да.
Первое. Второе. Мы же не говорим, что этого не надо делать. Вопрос, когда делать, как делать, в какой последовательности и какими темпами. Это основной протест состоит в том, что на людей уронили на голову их кирпич. Никакого обсуждения, спецоперация. Поэтому такая реакция.
Нет, ну, понимаете, свести с конца с концами, мне кажется, можно было каким-то другим способом. Например, за последние там... не помню, 8 или 7 лет, военные расходы выросли
это
в 3
да.
раза, правда?
Ну, не так, чтобы в 3 раза, но они выросли очень существенно.
Да.
И это было до 3,5% ВВП. Ой, простите, почти до 5%. Сейчас их возвращают потихоньку до 3,5%. Уже в 2018 году они несколько сократились в федеральном бюджете. Прилично, я вам скажу, сократились. Но там часть вопроса не в том, что порезали, а в том, что не успели произвести и выплаты перенесли на будущий год. Поэтому такое сокращение. Да я с вами согласна, что маневр бюджетными ресурсами, конечно, мог смягчить всю эту историю. Она сделана очень грубо и топорно.
Вот я и не понимаю, но есть у нас в России разные умные люди. Они могли посмотреть те схемы, которые были по повышению пенсионного возраста в разных странах. Ну, я вот помню, там по Германии, там такими ступенечками, аккуратнее, там по пол, по-моему, года и так далее. Тут просто год все не выходят на пенсию.
Спецоперация. Ведь основная масса претензий экспертов и экономического сообщества к тому, как это сделано. И второе, когда.
Когда ну вот Владимир Назаров, подождите, падает. Здесь выступал и с пеной у рта, извините, в истерической манере кричал, что иного не дано, только так рубить с плеча
можно
и так далее, и так далее.
Несколько
вот
мыслей.
Как это? Он же квалифицированный эксперт.
Раз мы затронули эту тему.
Да. Хотя она не моя.
А как ее не затронуть?
Давайте так, пункт номер один. Не отрицая ни в коем случае неизбежность повышения пенсионного возраста, есть много там причин каких угодно. Я хочу сказать, что то, что демографических, да, то, что сделало правительство, это совершенно безобразно. Первое. Про такие вещи людям нужно говорить сильно заранее.
Согласна.
Сильно заранее.
А хорошо бы еще с
вот
этой таких, идти на выборы
сейчас,
с этим.
Таких, как мы, вот 50-х, 60-х годов рождения, вообще трогать нельзя. Понимаете, я 63-го года рождения.
Почему вас нельзя трогать?
Я сейчас объясню. Мои одноклассницы, вот моя первая жена, ровесница, уже ушла на пенсию. Знаете, ей же 56 лет, да? А я, как дурак, еще должен 10 лет работать. Это что, справедливо? Теперь дальше.
Конечно, справедливо. Вы мужчина, дальше. Вы должны вот все
тащить на себе. Я должен был уйти
на
пенсию через 5 лет, а теперь должен через 10. Это огромная разница. Вот 5 или 10. Теперь берем поколение, там, грубо говоря, 35-40-летних. Вот надо было с них начинать и им сейчас объявлять. Вот когда человеку до пенсии 20 лет или 25, это не так важно. А когда человеку осталось 3 года, ему говорят, нет 6 или 5, нет 10, это что, безобразие.
Ну, это слом жизненной стратегии,
да,
я с вами согласен.
Теперь и вторая вещь. Товарищи дорогие, давайте вот мы выполним все эти указы про здравоохранение, повысим продолжительность жизни, хотя бы там, не знаю, не 71, как сейчас там, а хотя бы там, не знаю, 75.
72,
да? 72 хотя бы. Вот мы это сделаем, все будут жить долго, счастливо, пожилые будут такие здоровые, крепкие люди, и тогда давайте потихонечку это делать. А это как снег на голову.
Так как это можно сделать? Я не знаю, вот мне кажется, Наталья Васильевна, мы об этом раньше говорили.
Я не хочу молоть.
На медицину, по-моему, расходы снижались год за годом, правда?
14-й, 15-й, 16-й, это в абсолюте снижались, федеральный бюджет снижал.
Да, но консолидированный,
да, консолидированные бюджеты регионов нет, не снижали. Но там надо считать
количество
вместе...
Количество больниц уменьшилось резко.
Кратилось, да, да. Там надо считать вместе с расходами территориальных фондов обязательного,
да,
медицинского страхования, потому что сейчас для регионов уже больше половины денег идет через них. Давайте вот с пенсиями закончим, потому что уже
не
сказано.
Ну... Я хочу, чтобы народ сказал, а вы прокомментировали. У нас опрос есть очень хороший. Вот сегодня люди как бы высказались все-таки. Они понимают, что с ними делают или нет? Вот мы послушаем их, а потом перейдем к следующей теме.
Все
Ради чего власти России повышают пенсионный возраст?
Для того, чтобы покрыть большую дыру в бюджете, я думаю.
Побольше себе забрать в карман из-за этого. Куда-то же деньги деваются все эти.
Если вы хотите узнать лично мое мнение, то, естественно, я против. Потому что мне сейчас 49 лет, и еще 10-15 лет, конечно, я не знаю, выдержу я или нет. Хотя у меня офисная работа, очень мне нравится. Для нашей страны это очень тяжело, я против.
Разрыв в бюджете, потому что все было потрачено, соответственно, откуда-то нужно деньги изымать.
Улучшить, наверное, нужно экономику.
Понятия не имею. Я бы не поднимала.
Чтобы деньги не платить людям, чтобы умерли скорее.
Я считаю, что лучше оставить пенсионный возраст, как он есть, а не поднимать. Они делают еще хуже, наверное, для людей, нежели как хотят сделать.
Потому что в нашем возрасте, вот мне на данный момент уже за 50, и мы все работаем, мы все работоспособны. Главное, чтобы платили и было трудоустройство. Все. Это самое главное.
Я думаю, что только хуже они хотят это сделать. Жизнь россиян. И так сложно, я думаю, пенсионерам сейчас живется, а дальше просто не доживут люди, наверное, до того возраста, до которого они хотят поднять пенсию.
Ради того, чтобы справиться с тяжелым экономическим положением.
Чтобы не платить деньги пенсионерам. Не знаю, почему сейчас.
Потому что сейчас время хорошее, после выборов. Последний год, допустим, Олимпиада 2014 года, чемпионат мира 2018 года. Слишком много бюджетных средств было потрачено на эти события. И таким образом власти пытаются закрыть бюджетные дыры, которые образовались вследствие этого.
Наталья Васильевна, вы довольны экономической грамотностью москвичей?
Частично да. Очень последний молодой человек меня порадовал, что наконец-то вот люди стали задумываться о цене больших проектов. Потому что обычно ликование, вот мы крутые, у нас это есть, а вдруг, оказывается, стали соображать, что это стоит и немалых денег. Но, понимаете, не сравнить. 3,5 триллиона ежегодный трансфер пенсионному фонду. Вся Олимпиада по официальным данным, да, нам обошлась по официальным.
Тяжелый вздох.
Да, тяжелый вздох. Да, 700 миллиардов рублей. Понимаете, Олимпиада началась и закончилась. Трансфер каждый год все больше и больше. Поэтому неизбежность очевидна. Делать это надо было в нулевых, когда доходы росли.
Давайте сегодняшним днем жить.
Сегодняшним днем. Первое.
Я тоже припомню. Знаете, вот через ВЭП, по-моему, Владимир Владимирович Путин выделил на погашение внешнего долга корпораций и банков деньги из фонда национального благосостояния. А фонд был, между прочим, не для банкротов,
поколений.
А для будущих поколений, для выплаты пенсии. Значит, знаете, разбазарили.
Нет, слово «украли» я не могу понимать.
Хорошо. Поддержали банкротов олигархов.
Но давайте договоримся так, что у нашего государства есть свои понятные приоритеты. Они явно не нацелены на людей обычных. Они несколько иные. С этим же никто не спорит. 90% опрошенных, я уж тут банальности говорю, не поддерживают эту реформу. Будут что-то там как-то откатывать. Наверняка в сентябре будет большой торг. Проведут эту, не называю ее реформу, повышение ВОЗ, проведут. Вот гадалки не ходи. Вопрос, до каких лет и какими темпами. Вот и все.
Борис Борисович, вопрос к вам как к политику, чтобы с этой темой завершить. Вот власть идет здесь, так сказать, как говорят, через изнасилование. 80-90% людей, ну, было 90, сейчас, может, поуговаривали, там и показали пенсионеров там каких-то работящих, положим, 85 получилось. То есть избиратель против, а власть прет, значит, и давит. Вот они давят. На что они могут нарваться? Или народ такой незлобивый в России, все стерпит, напряжется, кто-то что-нибудь начнет работать день дополнительно, кто-нибудь что-нибудь, украдет, вот, кто-нибудь еще там что-то сделает, ну и как-то вот скажут, ну черт с ними, с мерзавцами, не будем иметь дело,
значит,
с этим государством.
Давайте, пункт номер один. Вот как бы окончательная версия пенсионной реформы какая-то будет, да?
Они 21-го слушания будут
не
проводить.
Не предопределена ни разу. И параметры ее жесткости, как мне кажется, больше всего зависят от того, насколько люди будут сильно протестовать. Я хорошо помню историю с монетизацией льгот. Помните эту историю? Там перекрывали дороги и так далее.
Не сразу протестовали.
Сразу практически.
Там Московская область
было,
сразу.
Я этим занимался там лично. Там,
поднимали народ?
И так далее.
Отменили проезд по автобусам.
Сейчас, смотрите, я не об этом говорю. И тогда реакция была довольно жесткая, и очень много вещей государство включило, демпперов, да, там. Увеличило там выплаты какие-то и так далее. Целая история была. Сейчас, к сожалению, это говорю, я сам участвую в организации в Подмосковье вот всяких этих акций. Вот универсально, удивительно, на митинге, неважно, собирают коммунисты, собирают там я, там кто-то, да, приходит ровно 1/1000 часть населения. Вот 12 миллионов в Москве вышло 12 тысяч, да, у коммунистов. Да, в Долгопрудном там вышло там 100 человек, грубо говоря, там Видном 70. Ну, вот действительно, вот просто берешь, один из тысячи выходит. Я вам так скажу, дорогие друзья. Пока нас будет выходить один из тысячи, вот так и будет. Когда будет выходить один хотя бы из 300, это уже совсем другая история.
Знаете что?
Многие в референдум верят, что сейчас вот пропустили несколько законов, вопросов через эту систему.
Как человек, который многократно пытался провести референдум федеральный, много раз я это пытался делать. Что-то мне подсказывает, что 2 миллиона подписей окажутся какими-то недостоверными, если их вообще соберут. Что-то мне подсказывает.
Власти такую игру хотят провести? Они хотят выиграть этот референдум.
Власти хотят выиграть?
Вот они дадут коммунистам провести референдум и выиграют.
Раскрою один секрет. Вот ничего не мешает референдум просто без всяких подписей и инициатив назначить Государственной Думе федеральным законом. Помните, когда субъекты укрупняли, да, вот все эти?
Да, конечно.
У нас его назначили, и все, там никакие подписи никто не собирал. Взял парламент, проголосовал, назначили. То есть для того, чтобы назначить референдум власти, не нужно устраивать вот этот цирк с инициативными группами и так далее.
Просто принимается закон. да, через еще референдум, который не состоится?
Может быть, не знаю. Это надо не меня спрашивать. Я могу сказать,
я политика с надеждой нас спрашиваю.
Не, слушайте, я это дело понимаю так. Вот общество российское, оно должно как-то уметь самоорганизовываться и сопротивляться тем инициативам, которые ему не нравятся. Если оно вот так вот будет себя вести, как сейчас, ну, с нами сделают все, что хотят. Вот,
но они 18 реально. Лет люди сопротивляются, и с ними делают все,
нет,
что хотят.
Нет, есть успешный опыт. Есть успешный опыт. Та же монетизация. Более того, власть на самом деле, она же реагирует. Да, она реагирует, что-то там поправляется и так далее. Была масса примеров, когда какие-то совершенно ужасающие законы в Думу вносили, причем вносили «Единая Россия». А потом поднималась волна возмущения, и добрый президент, ну, он же у нас Каранко, мы же любим его все, он говорит, не-не-не, вот этого делать не надо этого делать.
Это последняя история была с реновацией, как помним, год назад.
И что, лучше стало с реновацией?
Закон очень сильно изменился.
Да.
Очень сильно.
Поэтому давайте, друзья, давить.
То есть
давайте
митинг,
говорить,
который был в Москве проведен по реновации, и довольно один, быстро и агрессивно.
Да, конечно, второе, чтение в Госдуме, конечно, очень сильно дрихтовало этот совершенно жуткий закон, который был нарисован просто для удобства тех, кто будет реновировать.
Ну, вот мы как раз к московским и темам Москвы и провинции подходим, и Московской области, конечно, которую так любит Борис Борисович. Так вот, все-таки, если уж мы зацепились за эту реновацию, а Москва так и будет вот купаться в деньгах и эти деньги тратить там, ну, как вы всегда рассказываете, там 10% на благоустройство, это, значит,
уже,
плитка.
Уже 11,5.
11,5, да? Благоустройство, плиточка, там все эти красоты по 10 раз перекладывание того всего, вот, и вот эти, это вот, значит, снос вполне пригодного жилья и строительство на его месте, значит, всяких башен там в 3 уплотнения застройки и так далее.
Но я не знаю, что будет на выходе именно с организацией пространства, какие жилые кварталы. То, что там будут маленькие квартиры, это мы уже знаем, да, показывали эти серии, такие, ну, не хрущевки, но такая версия 2, если хотите.
Угу. Из хрущевки в Собянинку.
Ну, вот, да, слушайте, правда, вот народ зацепит за язык, будет Собянинки, точно. Мы уже такие серии видим. Теперь о Москве. У Москвы 17-й год был фантастическим просто. Но вот если взять, Собянин в каком году у нас пришел? В 12-м или в 11-м? В 11-м, по-моему.
В 11-м,
господа политики, помните?
Ну, в 13-м он в тяжелейшей борьбе, как известно,
да,
победил
значит,
Навального.
В, да, в 11-м. Ну, вот смотрите, тогда бюджет Москвы был 1,5 триллиона. 17-й год Москва закончила 2,1 триллиона. Это рост на четверть. Ну, могу сказать, в рублях. Ну, это там с инфляцией сидит. Московская область тоже, кстати, не так все печально. С Воробьева начать или как с Собяниным сравнить? Если взять тот же вот 11-й год, бюджет 370 миллиардов, сейчас 605. То есть рост очень приличный в Московской области тоже.
В рублях? И
в рублях. А как вы считаете? Я по-другому не могу. Национальная валюта.
Ну, да.
И если посмотреть на душевые показатели, хотя еще раз оговорюсь, никто в нашей стране не может сказать точно, сколько людей живет в Г Москва,
это, да,
и Московской области.
А давайте прикидку. Вот сколько?
Ну, вот нам
сколько уже завезли?
Нет, нам называют Росстат цифры 12,6 Москва и 7 там и 8 по много, да. Тогда 7,5 Мособласть.
То есть в сумме 20?
Да, это крупнейшее.
Нет, гораздо больше, я сейчас скажу.
Реально это 20-ка, как минимум. Реально это крупнейшая агломерация в стране, которая концентрирует, в общем, считаем каждого седьмого уже почти россиянина. Что мы имеем с этой агломерацией? Суперрост доходов Москвы в 2017 году – это не столько наши зарплаты, сколько ей хорошо привалило с налогом на прибыль. И Москва, и тут я должна честно сказать, Москва очень хорошо работает с имуществом. Москва получает и постоянно растущие при этом доходы от владения имуществом, от аренды имущества. Москва хорошо отработала систему взимания налогов с малого предпринимательства. Они тоже постоянно
которое не снесли.
В общем, да. И когда мне пытаются сказать, что вот мы-то такие крутые, я говорю, да, вы, конечно, крутые. Это без сомнения. Разница только в том, что в других регионах задрать так ставки налога на имущество, патенты, что хотите, для малого предпринимателя. Вы не можете, он сдохнет сразу. А в Москве жирок у предпринимателя и есть.
Ну, то есть
еще.
Москва – это первый мир, да?
Да. Да, да, это правда. Это
а Московская
сторона.
Область второй мир?
Ну вот считайте, в Москве душевые доходы на то население, про которое нам сказал Росстат, я очень корректно выражаюсь, в 2,5 раза выше средних по регионам Российской Федерации. Московская область на 25%. Повыше, ну,
то
все-таки.
Есть, то есть Подмосковье в 2 раза беднее Москвы, вот если вот нам на человека считать.
Ну, по душевке, да, да. По душевке, да.
Так отдавайтесь в Москву, давайте как я, новая Москва.
Я глубоко знаю там Московскую область, уж тут там, живу 50 лет и 30 лет в выборах участвую. Просто несколько вот на понимание, что происходит. Такая история. Ну вот рядом два города. Москва и мой родной Долгопрудный. Или там, неважно, Химки, Красногорск и так далее. Большая часть людей ездит на работу в Москву.
Ближнее Подмосковье, да.
Примерно полтора миллиона. Полтора миллиона, по разным оценкам, каждое утро. Пробки, электрички.
До полутора.
Пробки, это самое, там, электрички, маршрутки, все такое. Почему так происходит? Ответ. Ну, просто потому, что в одних и тех же секторах и экономики, и социальной сферы зарплата в Москве существенно выше. Вот просто то, что я назову, просто чтобы вы понимали. Вот Москва, например, тратит на образование, город Москва, в 2 раза больше, чем Подмосковье. Соответственно, зарплата учителей. Да? Москва тратит на здравоохранение, внимание, в 4 раза больше, чем Подмосковье.
Сейчас я вас проверяю, врачей, сижу. Да? По какому году даете?
Это 2018 год.
Это план. Это бюджет, по 2017 году.
Сейчас можно придираться к цифрам. Масштабы такие, неважно, там 2 или 2,5 раза, неважно. Теперь смотрите, что получается. А как так получается? Вот как так получается? Ответ. Главная причина – это сверхцентрализация вообще финансовой и бюджетной системы страны.
Ну, они же субъекты. Какое отношение?
Сверхцентрализация. Сейчас, очень просто.
Налог на прибыль, да.
Конечно, да.
Налог на прибыль.
У нас, если брать консолидированный бюджет вообще весь, да? Вот просто весь бюджет консолидированный страны.
России.
Да, России. Примерно там 2/3 – это Москва, просто уходит в федеральный бюджет. Четверть в регионы.
Сейчас причем буду ругаться.
Из этих регионов уберите Москву с бюджетом 2 триллиона, останется вообще ничего.
Сейчас буду ругаться.
В городах не остается ничего вообще. То есть подмосковные города получают в среднем, внимание, от 10 до 20% денег, которые генерятся в бюджет на их территории.
Да вы хорошо живете по Подмосковью. Вот вы возьмите какие-нибудь области, которые подальше, следующее кольцо.
А так и происходит. Слушайте, смотрите, я вам скажу. Жители Долгопрудного, квалифицированные врачи и учителя, работают в московских школах. А у нас знаете, кто работает? Люди приезжают, я уж не говорю, что из неких республик, это история, приезжают из Твери, приезжают из Дмитрова там и так далее. Это как будто вот
вахтовым методом.
Не, почему? Каждый слой как бы сдвигается. Вот мы в Москву, там Дмитров, там не знаю, Лобня к нам, а в Дмитров едут там из Кимр там или из Твери.
А из Москвы за границу?
Ну вот.
Не такой пылесос работает.
Не только Лондон. Из Москвы.
Так, я слышал, что
да,
будет
у меня
возражения.
Значит, в чем у нас самые адские различия? Вовсе не в социальных расходах. Московская область, как регион с, ну, при ее населении не самыми большими доходами бюджета, и имеет бюджет социально ориентированный. У нее где-то 64% уходит
она
на...
Она вынуждена.
А у нее на другой нет денег.
И нет денег ни на благоустройство, ни на транспорт.
А Москва половину только. В лучшем случае бывали года, когда 48%. Да, соответственно, по социалке таких адских разрывов нету. Адские разрывы в деньгах на развитие.
Согласен.
Если мы возьмем нацэкономику, ну просто посмотрите, по 2017 году вся Московская область смогла 15% своего бюджета на это потратить, а столица нашей родины на нацэкономику потратила почти 30%. В рублях, пожалуйста, Мособласть 93 миллиарда, Москва 611.
Да.
Вот где разрывы. В 6-7 раз. В благоустройстве разрывы будут, простите, в 10 раз. А территория Московской области маленько
можно
побольше.
Можно по-простому спросить? Это все за счет остальной России?
Да.
Не совсем.
Москва грабит Россию вместе с федеральным центром?
Не совсем.
Да. А как?
А почему не совсем?
Значит, если вы возьмете структуру доходов московского бюджета, то по прошлому году 42% всех доходов – это был НДФЛ.
Это мы знаем.
Я могу сказать, что да, там сидят денежки подмосквичей, которые работают в столице.
170 миллиардов, на секундочку.
А, согласна. Согласен. Хотя весь налог там, там будет под 900-800 с чем-то миллиардов. И это деньги за счет зарплат в Москве кучи бюрократии, хорошо оплачиваемых силовиков и среднего и высшего менеджмента корпораций. Это не Москва грабит. Это Москва, являясь столицей страны супервертикальной системой столицей управления. Бюрократии. Столицей раздутой бюрократии. Столицей страны, в которой доминирует крупный бизнес со штаб-квартирами, сидящими в Москве, если тебя не сослали в Питер на подмогу. Соответственно, это не город Москва, это страна Российская Федерация устроена так, что у Москвы действительно есть незаработанная рента столичного статуса.
А бюрократия, вот по некоторым оценкам, количество чиновников выросло не в два раза, как говорит Росстат, за путинские годы, за 18 лет. Кстати, нынче вот 9 число, это как раз дата назначения Владимира Путина его премьером в 99 году. А аж в 6 раз, если считать всех силовиков там и так далее.
Все так. Только я еще добавлю.
В 6 раз, вы понимаете, это же катастрофа.
Нет, но бюрократия официально по Росстату у нас где-то в начале 10-х уже. У нас было больше миллиона служащих, занимающих должности вот этих всех трех, федеральной, региональной и муниципальной. И это было больше, чем в Советском Союзе в конце Советского Союза.
Слушайте, но они же изымают, например, депутатов, там разные другие категории. У них там жульничество с количеством бюрократов
идет. Возможно, но у меня другой вопрос. Вот та же Московская область. Ну да, вот ей не додается. Я же спорить не буду. Люди платят налоги по Москве. У меня только детский вопрос. А власти Московской области, если у вас так не здорово с деньгами, какого шута 9% ваших расходов вы тратите на общегосударственные вопросы, на себя, на бюрократию?
Это что, тоже на бюрократию?
Это бюрократия. Это все, что связано с обслуживанием чиновника и муниципального, и регионального. А Москва 4. Но, извините, у Москвы бюджет.
Но сумма больше.
Сумма-то все равно больше. Но Мособласть с ее полусотней муниципалитетов с раздутой управленческой региональной властью, и это там сидит и стройка себе в Микинино, что хотелось бы построить.
Это новая столица Московской области.
Да, ребят, если вы каждый 11 рубль вашего бюджета на себя тратите, так может мы обсудим этот вопрос?
Да как они отдадут? Они Надеждину не отдадут.
Я сейчас корректно. Мы тут не можем заниматься предвыборной агитацией, конечно.
Ни в коем
но
случае.
Но если бы я был губернатором Московской области, я бы, конечно, совершенно по-другому приоритет расставил. Надо сначала Москву догнать или приблизиться по зарплатам врачей, учителей. Ха. Потом можно уже себе...
А себе любимых? Ну, да. Они берут пример с тех, кто на других уровнях управляет и действует ровно таким же образом. Вы забыли, как в 2013 году или в 2012-2013 примерно на 90% подняли зарплаты силовикам, а потом все сказали, а теперь мы убавим на 10% и высшим управленцам и остальным. Ну да, когда тебе подняли на 90%, потом можно немножко...
И пенсионный возраст силовиков, между прочим, никто не трогает, на него никто не покушается. Вот будут 40 лет выходить на пенсию.
Это еще один момент того кирпича, и несправедливо.
Кто? 45. Нет, 45. Нет, есть с выслугой, можно и в 40 выйти.
Но такой выслуги мало у кого есть.
Ну, есть такие люди. Я хотел бы спросить еще вот о наших любимых регионах. Все-таки дотации в этом году. Вот кто сейчас в лидерах-то?
Праздник?
Раньше была Чечня, а сейчас, кажется, Дагестан.
Нет.
Значит, рассказываю. 18-й год, январь-май, исполнение 5 месяцев. Праздник невиданной щедрости, повторяющийся раз примерно в 5-6 лет и строго совпадающий с циклами электоральными. Рост трансфертов на 12%. А если не брать Москву, который, ну там субвенция, это трансферт на федеральные полномочия, которые все порезали, тогда будет на 13%. Рост НДФЛа, все знают, да, что такое налог на доходы физлиц. Плюс 13%. В Москве плюс 16%. Потому что всем подымали по указам зарплату перед выборами. И если мы смотрим, на что тратили, праздник социальных расходов. Культура плюс 19%. Здрав вместе с ТФО, территориальными фондами медстрахования, плюс 18%. Образование нечего особо гулять, 9%. Рост. Но такого не было с 2011 года, таких темпов. 2014, 2015, 2016 года затягивали региональные бюджеты пояса. А тут вот такой невиданной щедрости. И, конечно, потрясла меня Москва. Если взять статью, которая называется «Соцполитика», ну, по-простому, это соцзащита населения.
На бедных.
Ну, Ну, на заслуженных. Бедные — это как бы на заслуженных прежде всего. И вы смотрите динамику. Без Москвы соцвыплаты добавили чуть больше 5%, а Москва плюс 31%.
Нет, меня все-таки интересуют вот эти вот дотации на выравнивание.
А на них можете расслабиться, они не меняются, их подняли. Основные специальные меры идут не через дотацию на выравнивание, хотя она подрастает каждый год, это правда. Это дотация на сбалансированность. Ее дают и на добавку к зарплате, если регионы не справляются. И на специальные. У нас есть дотация на сбалансированность. А. Крым. Б. Севастополь. В. Чечня. Именные. Если вот, отвечая на ваш вопрос, кто у нас сейчас больше всего получатель? 17-й год. 119 миллиардов рублей. И это бюджет неплохой области, типа Калужской, Белгородской, вот такой, за миллион, да? 119 миллиардов рублей – это трансферты Крыму с Севастополем. Чемпион у нас один. 76 миллиардов – Дагестан на втором месте. И где-то 66-62 – третье место поделили Якутия и Чечня. Вот основные получатели. При том, что Якутия – нефтегазодобывающий регион теперьча.
Алмазы еще.
Вот. Да. Алмазы там, там вынута собственность из республики, как и денежные потоки. С углем расслабьтесь, не такого много. А в прошлом году как-то вот странно сработали Роснефть и Сургутнефтегаз, что сильно упали налоги на прибыль, поступающие в бюджет Якутии. То есть она от этого праздника новых нефтегазовых месторождений пока еще как-то не очень получила. И трансферты ей связаны с понятной историей. Гигантская территория, всего лишь миллион народу. Поддерживать социальную инфраструктуру надо, все чудовищно дорого. Чудовищно. И она, ну, у нее 40% почти дотационности. В Чечне 83%, в Ингушетии 84%, у Крыма 63-64%, у Севастополя 60%. То есть больше, чем наполовину, на 2/3, а то еще больше. Эти территории живут за счет трансферта.
Скажите, а вот дотационных территорий стало больше или их стабильно столько же?
Да расслабьтесь вы по поводу этой дотационности. Давайте я как профессор скажу. Фигня вопрос. По-простому. Как считать? У нас недотационными считаются только те регионы, которые не получают дотацию на выравнивание. Доля этой дотации – треть всех трансфертов. Недавно была четверть. Они получают субвенции на выполнение федеральных полномочий, они получают разные субсидии. Поэтому дотационность вообще померить нельзя, потому что мы не можем померить баланс, сколько налогов ушло с территории федеральный бюджет и сколько из всех источников, не только трансферты, министерство же еще тратит, Автодор тратит, сколько вернулось обратно. По оценкам умных финансистов раскладка совсем другая. У нас примерно 30-40 регионов по балансу хотя бы ноль или плюс. Но этот баланс сосчитать очень трудно, фактически невозможно. Поэтому плюньте на слово дотационность. Оно строго зависит от того, был налог на добычу полезных ископаемых раньше, между регионом делился, и у нас было 19 недотационных регионов. Отняли полностью НДПИ, этот самый налог. Осталось 10.
То есть, если в Московскую область перевести какой-нибудь офис нефтяной компании крупной, она вдруг заживет замечательно.
Ну, не сильно. Или два офиса. Не сильно они и добавят. Но я могу сказать, в Москве самый крупный плательщик, если раньше это был «Газпром», потом где-то там намаячил «Роснефть», самые крупные плательщики налога на прибыль, бюджет Москвы, банки. Это «Сбер» и «ВТБ». Они супер, «Сбер» суперприбыльный. Он фактически крупнейший плательщик налога на прибыль. Но как-то вот Московская область в пространстве Сбера не просматривается. Ну, потому что офис в Москве. И есть сильное подозрение, что несмотря на то, что надо делить эту прибыль с учетом численности работников, но как-то оно все стягивается в столицу нашей родины.
Скажите, а вот всегда раньше все время любили говорить, вот регион привлекает инвестиции, там что-то такое. А сейчас как-то эта тема совершенно исчезла. Вот регион привлекает инвестиции, вот где вы живете там?
Ну, между прочим, по объемам просто строительства и ввода, к примеру, жилья, к Подмосковье превышает все остальные,
печально,
чем Москву.
Можно я добавлю и хорошее, и печальное? Первое. Если взять все, начиная с 2014 года и по 2017, вот мы просели инвестиционно, страна просела к 2016 на 11 с лишним процентов, немножко отыграли в 2017 году, и сейчас минус 8. То есть мы еще не вышли на уровень общих инвестиций, в основной капитал, 2014 года. Подмосковье, к сожалению, просело, но скромнее, минус 5. Столица нашей Родины плюс 16. Питер в плюсах, немножко, правда, подсел по 2017 году. Ханты, Ямал, то есть ведущие нефтегазовые регионы и крупнейшие центры агломераций. Они в этот кризис инвестиционно не пострадали и в целом в плюсах. Если мы возьмем, как распределяются инвестиции по стране, вот здесь я могу сказать, что Московская область, конечно, уже не тяжеловские времена, там деньги, все-таки очень большой сдвиг. Но, тем не менее, по 2017 году вот 100% все инвестиции в стране, не иностранные, а все, они называются инвестиции в основной капитал. 12,5% Москва, 15 с копейками Тюменская область со своими родными автономными округами, Мособласть 4. Ну, слушайте, у вас как у Питера. Ну, у Питера те же 4. Под 4 у Татарстана, он пахал.
То есть, если мы найдем здесь нефть, будем круче.
Нет. Вам просто надо здесь расширить агломерацию.
Это да.
А как?
Это отдельная история.
А вот Кудрин говорит, что дальнейшее развитие Москвы представляет угрозу для российских регионов. Есть границы реальные, а Собянин говорит, нет, остановить рост Москвы не удавалось никогда. И так далее, и так далее.
Нет,
8 миллионов человек работает.
Было 92-93 год. Было два случая, когда рост Москвы сильно останавливался. Это когда столицу перенесли в Санкт-Петербург, и рост Москвы остановился.
Да.
По состоянию на 17-й год перед революцией Санкт-Петербург был раза в два больше Москвы.
Ну, где-то в полтора. Он останавливался в период 17-20 какой-то год.
Потом была депопуляция городского населения и вообще.
Гражданская война, Великая Отечественная, да. И последний раз, 92-й год. Когда население Москвы уменьшилось, народ поехал
в деревню,
куда-то,
даже
прокормиться.
Да.
Если изменить финансовую систему, они будут возвращаться в свои регионы?
Нет.
Слушайте, можно я скажу? Пока у нас вот бюджет города Москвы, там, не знаю, 4 раза больше подмосковного, я уж не говорю про Тверской или там, знаю.
Ну, считать, то, на
конечно,
душу. На
душу в 2 раза больше. На душу в московский бюджет 2 раза больше подмосковного и среднероссийского 2,5 раза. Пока будет так, конечно, все будут в Москву ехать. Вот а как еще?
И что? И Вавилон будет?
Нет, подождите-ка,
Знаете, Мехико.
Это не Лагос, но я не скажу, но тем не менее Москва, она, к сожалению, большому, вот по плотности населения, больше похожа не на Париж или Рим, а скорее на Лагос, да, действительно, на Калькутту и Шанхай.
Коллеги, у нас, слава богу, нет фавел, нет трущоб,
это
того вида.
Это
отличие от стран третьего мира
климат,
и очень существенно.
Климат другой, все-таки в Лагосе можно жить.
Наталья Васильевна.
Нет.
Провинции
трущобы, верно. У нас разница только в том, что они прошли вот эту урбанизацию село-город, и все это потянулось в столицу. Мы прошли этот этап первичной
урбанизации.
Давайте вспомним, что было в Москве в конце 20-х, 30-х. Коммуналочки помним все эти, забитые?
Помню.
Перечитывайте Ильфа и Петрова.
Но
да?
Я-то еще это успел застать, коммуналочку-то я еще успел застать.
Сейчас немножко по-другому.
Давайте вернемся в современность. Все-таки у меня вопрос вот такой, совершенно тупой. Да, а где, вот если люди спросят, а где наши деньги? Вот куда делись их деньги от нефтегазовых доходов? Это что, значит, на большие проекты все эти олимпиады, чемпионаты, форумы и прочее, на
помощь
дикую внешнюю
компаний.
Политику, и что еще?
Нет, давайте так, не на дикую, на перевооружение армии, большой очень гособоронзаказ, и третье, на помощь крупным компаниям в периоды кризисов, съел кризис 8-9 очень прилично.
А сейчас
Все-таки, Наталья, я одну вещь скажу, при всем при том, что, конечно, приоритет в путинское время был на военно-полицейской, значит, чистая правда, но по абсолютному размеру наш военный бюджет там, ну, там был 3,5-4 триллиона, так в самом большом варианте.
Самый большой был 5% ВВП.
Да, это
самое
верно. Это и было примерно 3,5 триллиона. Но все-таки самый масштабный проект государственный – это пенсии.
Да.
8 триллионов бюджет пенсионного фонда, из которых 5 он собирает взносы.
И 3,
примерно,
да,
говорю,
ну 3,5, да.
Вот это вот как больше военные. Всего вообще.
Если смотреть типовые. Структуры…
Опять к пенсиям вернулись, значит.
Правильно. Да, потому да. что если самые вы смотрите расходник, то у нас… Треть бюджета федерального – это не регионы. Регионы – социальные расходы в основном
да,
тащат на себе.
Да,
вот, 33% по 2016 году, в 2017 чуток получше. И это расходы на национальную оборону плюс на силовиков остальных, где-то 22 и 11%. А все расходы на соцзащиту тоже примерно 31%, где большая половина – это трансфер
да,
пенсионному
да,
фонду, а остальное да, – федеральные да. льготники, инвалиды и все прочее. Вот наш, у нас бюджет про серых и убогих, и пожилых, и про военную мощь.
Да, это правда.
Вот и все.
То есть одних как бы, ну это как, это хлеба, да, а другим, значит, парады. И вот зрелище, ну, тоже, значит, мы
нет,
их упомянули.
Это не совсем справедливо, потому
нет, ну, а
что основной груз социальных расходов несут консолидированные бюджеты регионов. И пропорция, вот если мы не берем таможенные платежи, ну, потому что это не налог в чистом виде, а только налоги, то расклад будет почти 50 на 50. То есть чуть, ну, 52 уходит федералам, 48 идет консолидированный бюджет.
А если
бюджет
с таможенными этими сборами?
Ну, тогда, а тогда будет вот те самые 60-61, да, 62. Зависит от цены на нефть,
ну,
очень
да,
сильно,
да.
Да? На 38-39.
Поэтому вопрос, на что ушли нефтяные деньги, ответ. Больше всего денег ушло на пенсии и социальные вопросы. На втором месте силовики.
Да.
При всем понимании масштабов Олимпиады в Сочи, чемпионата мира, это все-таки
несопоставимо
меньше. Это триллион. А тут
ну,
8
а про корм вот с разных сателлитов, там протекторат,
это
там
не,
да,
это небольшие...
Донецк, Донецк, Луганск.
Ну, смотрите.
Слушайте,
ну,
их же много.
Осетия, Южная, за 5 лет 70 миллиардов за 5 лет.
Дагестан и Чечня настолько больше, чем Донбасс.
Больше.
Просто забыть про это.
Ежегодный трансфер Чечне всегда сидит около 65 миллиардов.
Да.
Ежегодный.
Да.
На Абхазию с Южной Осетии там лет за 5-7 меньше потратили суммарно. Да что?
Ну, вы? То есть это, конечно, надо считать, зачем это надо, но это не те деньги, которые спасут
это
российский
правда.
Бюджет.
Это
я еще хочу про результаты некоторые. Меня вот заинтересовало то исследование, которое провел Алексей Навальный сегодня, опубликовал результаты. По его оценкам опросным, так сказать, и экспертным, получается, что никакой средней зарплаты 45 тысяч в России нет, а на самом деле она там где-то 15-16 тысяч. Вот как это...
Элементарно, Ватсон. Значит, как меряется средняя зарплата в Российской Федерации? Есть такая форма. 2 НДФЛ. Кто в бухгалтерии знает. Там фонд заработной платы работников и численность на полной как бы, занятости, среднесписочная численность работников. Там сидит и ректор хорошего вуза, который получает несколько десятков миллионов в год,
да,
и
да,
его проректоры, откуда в Москве такая адская зарплата в высшей
да,
школе, да? И главбух, который будет тоже на серьезных деньгах, и я, профессор МГУ, которая на руки получаю 50. У вас написано где-то, вот мне Борис показывал картинку, что в Москве средняя зарплата в высшей школе 150 тысяч сейчас.
Я вам могу проще сказать.
Доцент получает 35.
Я вам могу просто на своем примере сказать. Это же классика. Когда прошли майские указы и повышения, а я на физтехе много лет работал, ну, на ставку работал, да, там. Потом объявили, отличная новость, повышаются ставки там профессоров, доцентов. Думаю, о, как хорошо. Но оказалось, что мои вот эти часы, если раньше это была ставка, то это стало четверть
это
ставки.
Стандартная история.
То есть ставка профессора стала 80 тысяч, а на руки стали получать 20.
Нет, ну а по фонду
зарплаты... Но средняя зарплата выросла, конечно.
Вы четверть, значит, вас будет увеличивать в 4 раза. Это не мухлевка, это выполнение указов. Единственно возможными способами.
Если денег не напечатали, значит...
Напоминаю, что расходы на высшую школу несет федеральный бюджет. 15-16 года они сокращались. В 17-м, если память не изменяет, рост был 2%, инфляция была шибко выше. Вот вам и ответ.
Так что делать с этой экономикой бюрократического головастика. Вот, когда вот есть эта гигантская Надеюсь, столичная это как голова.
Если бы я был президентом.
Вот, хвост. Да, пожалуйста.
Это вопрос к политикам.
Пожалуйста.
Ну, первое, конечно же, нужно проводить децентрализацию вообще глобально. Потому что вот эта система, когда все в Москву оттуда вывезем, она и в бюджете абсолютно есть. Регионы бедные, но кто-то богатый, Москва, Ханты-Мансы, но в среднем они бедные.
Ханты уже нет. Так.
Хорошо.
Дай бог им здоровья.
Сахалин был, отобрали вот, да, в 2017 году.
Соответственно, первое – децентрализация. Вторая вещь, которую тоже, конечно, нужно делать. Но, товарищи дорогие, конечно, можно налоги повышать, но казна получит больше, если просто будет рост экономики. Понимаете? Если у вас вырастет прибыль на 10%, то вы больше соберете, чем повысите налог. Да, вот на это. Соответственно, нужно меньше административного давления, все вот эти разборки силовиков, отнимать там бизнес. Там,
научная фантастика пошла.
Плющить инвесторов нужно.
Слушайте, меньше. Научить вас хорошей фразе.
Когда я буду президентом,
все отлично.
Россия процветет.
Моя фраза впишется. В данном политико-экономическом цикле ваши предложения вряд ли могут быть реализованы.
Что будет, если я буду
президентом? Хорошо, а в данном политико-экономическом цикле можно что-нибудь подкрутить, подрегулировать,
можно,
винтики?
Можно, но делать не будет точно.
Можно подкрутить надо Дмитрия Анатольевича Медведева.
С налогами точно, потому что, ну, чтобы его было понятно, правильно. Когда высокая цена на нефть, 27% всех собираемых налогов, которые идут в федеральный бюджет, дает один субъект. 27 при высокой цене. Называется Ханты-Мансийский автономный округ. Москва 15. Мособласть 4. Вот оставить пяток-шесток таких, Ямал добавить, а остальные ребята, ну как-то вот лучше без вас.
Кормильцы, то есть как это без да, нас? Нефть... Сибирь не отдадим.
Шутка.
Как это?
Второе. Значит, большой децентрализации сделать нельзя. Что можно сделать легко? Сейчас все полномочия на регионе. Города нищие, голые, пустые. Песни про агломерации
выборы
пора прекратить. Хватит петь про агломерации при тех доходах, которые имеют города. Им оставляют 15% НДФЛ, собираемого на территории города. Ноль налога на прибыль почти везде. Ноль налога на имущество юрлиц, самый один из главных. И ни в чем себе не отказывайте. Уровень дотационности городских округов 58% по 2017 году. Они тотально зависят от губернатора.
Ну, правильно, и мэра не избирают, а его фактически назначает губернатор. Для этого и сделано.
Все так и сделано. Мособласть, слава богу, хотя бы муниципалитеты налог на землю, она там золотая, могут собирать.
Но выборы все равно отменили на всякий случай.
А Шестуна посадили. А жену его сняли с выборов, кстати говоря. И это сегодняшняя новость.
Сегодня еще там почти всех там сегодня сняли с выборов, я слежу.
Но точно так же снимают в Псковской области яблочников, которые на мэра претендуют. Там четверых или пяти,
Ну этот
пять человек.
Молодой политтехнолог должен пройти спокойно? Понятно.
Ну, видите, вот такая система. Значит, известно, что можно поправить, подкрутить, да? Но способа нет.
Политическая воля нужна и давление общества на власть. Что будет нам?
Так, а общество спит?
Ну, как это, Герцен кто-то на нас?
Я вот помню, Наталья Васильевна нам рассказывала про то, как есть Россия там разная, да, и вот в этих вот городах, миллионерах, агломерациях вырастет новый прогрессивный класс. А куда он делся-то?
Рассказываю. Молодняк пытается, хотя там уровень поддержки Путина столь же высок, как у пенсионеров. Имейте в виду, они выросли при всем этом. Другого не видят. Есть люди, которые уже пытаются. Но условия, в которых вы сейчас пытаетесь волеизлиять или изъявлять, как-то сильно жестче стало. И цена, и риски вашего волеизъявления нынче меряются не сутками, а иногда годами. Люди рациональны. Люди рациональны. Если тебе секир башка будет на втором повороте, ты лучше дома посидишь.
То есть выходить не будут?
Да.
Ну а что, ждать оттепели? Будут сидеть и ждать оттепели
не
годами?
Знаю. У меня нет ответа.
А знаете, внутри система-то можно?
Вот я могу думать, сказать. Вот совершенно не обязательно выходить на улицу, не приведи Господи, там перекрывать дороги и так далее. Вот есть такие темы сейчас. Технологии, 21 век. Петиции надо писать. Я вас уверяю, что если миллион людей подписывают под чем-то...
А вот подписанные под два подписалось.
Да. Совершенно другой разговор будет. Совсем. Совсем другой разговор будет. Совсем.
Ну, не знаю, я как-то в это очень плохо верю, и в петиции, и во все эти прочие вещи. Васька, ой, извините, власть, она кушает, продолжает в том же стиле, как все
было. А потому что, Миша, ты не веришь в русский народ.
Хорошо, настоящий российский политик должен верить в русский народ. Я благодарю Бориса Надеждина и Наталью Зубаревич за участие в программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.